Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Литературно-драматическая редакция канала «Воскресенье» продолжает новую рубрику «Разговоры об искусстве». В студии нашей радиостанции мы будем встречаться с разными интересными людьми, со священнослужителями, людьми творческих профессий, актерами, художниками, где мы вместе будем размышлять и говорить об искусстве, о явлениях в нашей культуре и о творчестве в целом. Автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Искусство, как особый вид творческой деятельности человека, помогает нам увидеть красоту окружающего мира, запечатленную в красках живописи, в мраморе скульптуры, в таинственных звуках музыки, ну и, конечно же, в самых глубинных недрах поэтического слова. Каждый, владеющий особым даром свыше, дорожит этим даром, стараясь умножить его подвигом своей жизни. Но почему же одни произведения искусств доставляют нам только эстетическое наслаждение, а другие в силах оказывать влияние на наш разум и обращать сердце к вечным проблемам, смыслу бытия, тайне человеческой жизни, бессмертию души? К чему же призван Богом каждый художник, владеющий этим самым бесценным сокровищем, которое называется талант? И каково же назначение искусства в этом мире — служить красоте или открывать истину? Итак, сегодня в рубрике «Разговоры об искусстве» нас с вами ждет совсем необычная встреча. Встреча с удивительным и прекрасным миром интересного и любимого многими писателя, драматурга и литератора Николая Васильевича Гоголя. Но кто же не знаком с известными повестями и рассказами, где Гоголь так талантливо раскрывает нам многие тайны души русского человека? Не зря многие считают Гоголя одним из самых церковных писателей из классиков русской литературы. Так, например, иеромонах Симеон, директор издательства Сретенского монастыря, кандидат филологических наук, автор диссертации Николая Васильевича Гоголя, говорил: «Известно, что Гоголь жил как инок, хотел принять монашество, часто приезжал в Оптину пустынь, но старец Макарий сказал, что его труды нужнее на литературном поприще. И вообще говорил иеромонах Симеон, что Гоголь действительно самый церковный писатель, наиболее близкий к церкви не только по идеям и мировоззрению, но и, собственно, по всей своей жизни. А гоголевская переписка с друзьями – это своеобразная литературная проповедь». И вот сегодня я предлагаю вашему вниманию «Размышления Николая Васильевича Гоголя» в письме русскому государственному деятелю графу Александру Петровичу Толстому, где статья содержит замечательные рассуждения Николая Васильевича о значении классической реалистической драматургии и, например, о вреде засилия мелодрам и водевилей на русской сцене, о принципах режиссуры и о пагубном влиянии пристегнувшихся сбоку чиновников, тормозящих развитие искусства. Итак, о театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности. Вы очень односторонни, и стали недавно так односторонни, и оттого стали односторонни, что, находясь на той точке состояния душевного, на которой теперь стоите вы, нельзя не сделаться односторонним всякому человеку. Вы помышляете только об одном душевном спасении вашем, и, не найдя еще той именно дороги, которую вам предназначено достигнуть его, почитайте все, что не есть в мире, соблазном и препятствием к спасению. Монах не строже вас. Так и ваши нападения на театр односторонни и несправедливы. Вы подкрепляете себя тем, что некоторые вам известные духовные лица восстают против театра, но они правы, а вы не правы. Разберите лучше, точно ли они восстают против театра или только против того вида, в котором он вам теперь является. Церковь начала восставать против театра в первые века всеобщего водворение христианства, когда театры одни оставались прибежищем уже повсюду изгнанного язычества и притоном бесчинных его вакханалий. Вот почему так сильно гремел против них Златоуст. Но времена изменились, мир весь перечистился сызнова, перечислился поколениями свежих народов Европы, которых образование началось уже на христианском грунте, и тогда сами святители начали первые вводить театр, театры завелись при духовных академиях. Наш Дмитрий Ростовский, справедливо поставляемый в ряд святых отцов церкви, слагал у нас пьесы для представления в лицах. Стало быть, не театр виноват. Все можно извратить, и всему можно дать дурной смысл. Человек же на это способен. Но надобно смотреть на вещь в ее основании и на то, чем она должна быть, а не судить о ней по карикатуре, которую на нее сделали. Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображение то, что в нем может поместиться вдруг толпа из 5-6 человек, и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собою, разбирая по единицам, может вдруг потрястись одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра. Отделите только собственно называемый высший театр от всяких балетных скаканий, водевилей, мелодрам и тех мишурно-великолепных зрелищ для глаз, угождающих разврату вкуса или разврату сердца, и тогда посмотрите на театр. Театр, на котором представляются высокая трагедия и комедии, должен быть в совершенной независимости от всего. Странно и соединить Шекспира с плясуньями или с плясунами в лайковых штанах. Что за сближение? Ноги ногами, а голова головой. В некоторых местах Европы это поняли. Театр высших драматических представлений там отделен и пользуется один поддержкой правительств. Но поняли это в отношении порядка внешнего. Следовало подумать, не шутя, о том, как поставить все лучшие произведения драматических писателей таким образом, чтобы публика привлеклась к ним вниманием и открылось бы их нравственное благотворное влияние, которое есть у всех великих писателей. Шекспир, Шеридан, Мольер, Гёте, Шиллер, Бомарше, даже Лессинг, Риньяр и многие другие из второстепенных писателей прошедшего века ничего не произвели такого, чтобы отвлекало от уважения к высоким предметам. К ним даже не перешли и отголоски того, что бурлило и кипело у тогдашних писателей-фанатиков, занимавшихся вопросами политическими и разносивших неуважение к святыне. У них, если и попадаются насмешки, то над лицемерием, над кощунством, над кривым толкованием правого и никогда над тем, что составляет корень человеческих доблестей, напротив, чувство добра слышится строго даже и там, где брызжут эпиграммы. Частое повторение высокодраматических сочинений, то есть тех истинно классических пьес, где обращено внимание на природу и душу человека, станет необходимо укреплять общество в правилах более недвижных, заставит нечувствительно характеры более устаиваться в самих себе, тогда как все это наводнение пустых и легких пьес, начиная с водевилей и недодуманных драм до блестящих балетов и даже опер, их только разбрасывает, рассеивает, становит легким и ветреным обществом. Развлеченный миллионами блестящих предметов, раскидывающих мысли на все стороны, свет не в силах встретиться прямо со Христом. Ему далеко до небесных истин христианства. Он их испугается, как мрачного монастыря, если не подставишь ему незримые ступени к христианству, если не возведешь его на некоторое высшее место, откуда ему станет видней весь необъятный кругозор христианства и понятней то же самое, что прежде было вовсе недоступно. есть много среди света такого, которое для всех отдалившихся от христианства служит незримой ступенью к христианству, в том числе, может быть, и театр, если будет обращен к своему высшему назначению. Нужно ввести на сцену во всем блеске все совершеннейшие драматические произведения всех веков и народов. Нужно давать их чаще, как можно чаще, повторяя беспрерывно одну и ту же пьесу. Это можно сделать. Можно все пьесы сделать вновь свежими, новыми, любопытными для всех от мала до велика, если только сумеешь их поставить как следует на сцену. Это вздор, будь то они устарели, и публика потеряла к ним вкус. Вздор. Публика не имеет своего каприза. Она пойдет, куда поведут ее. Не попотчивая ее сами же писатели своими гнилыми мелодрамами, она бы не почувствовала к ним вкуса и не потребовала бы их. Возьми самую заиграннейшую пьесу и поставь ее как нужно. Та же публика повалит толпой. Мольер ей будет в новость, а Шекспир станет заманчивее самого наисовременнейшего водевиля. Но нужно, чтобы такая постановка произведена была действительно и вполне художественно, чтобы дело это поручено было никому другому, как первому и лучшему актеру-художнику, какой отыщется в труппе. И не мешать уже сюда никакого приклеиша сбоку, секретаря-чиновника, например. Пусть он один распоряжается во всем. Нужно даже особенно позаботиться о том, чтобы вся ответственность легла на него одного, чтобы он решился публично перед глазами всей публики сыграть сам по порядку одну за другую все второстепенные роли, дабы оставить живые образцы второстепенным актерам, которые заучивают свои роли по мертвым образцам, дошедшим до них по какому-то темному преданию, которые образовались книжным научением и не видят себе никакого живого интереса в своих ролях. Одно это исполнение первым актером второстепенных ролей может привлечь публику видеть 20 раз сряду ту же пьесу. Кому не любопытно видеть, как Щепкин или Кратыгин станут играть те роли, которых никогда дотоле не играли? Потом же, когда первоклассный актер, разыгравший все роли, возвратиться вновь на свою прежнюю, он получит взгляд еще полнейший как на собственную свою роль, так и на всю пьесу. А пьеса получит вновь еще сильнейшую занимательность для зрителей этой полнотой своего исполнения, вещью доселе неслыханной. Нет выше того потрясения, которое производит на человека совершенно согласованное согласие всех частей между собою, которое доселе мог только слышать он в одном музыкальном оркестре, и которое в силе сделать то, что драматическое произведение может быть дано более разов сряду, чем наилюбимейшая музыкальная опера. Что ни говори, но звуки души и сердца, выражаемые словом, в несколько раз разнообразнее музыкальных звуков. Но, повторяю, все это возможно только в таком случае, когда дело будет сделано истинно так, как следует, и полная ответственность всего по части репертуарной возляжет на первоклассного актера, то есть трагедией будет заведовать первый трагический актер, а комедией первый комический, когда одни они будут исключительные хороводи такого дела. Говорю исключительные, потому что знаю, как много у нас есть охотников прикомандироваться сбоку во всяком деле. Чуть только явится какое место, и при нем какие-нибудь денежные выгоды, как уже вмиг пристегнется сбоку секретарь. Откуда он возьмется, бог весть, точно как из воды выйдет, докажет тут же свою необходимость, ясно, как дважды два. Заведет вначале бумажную кропотню только по экономическим делам, потом станет понемногу впутываться во все, и дело пойдет из рук вон. Секретари эти, точно какая-то незримая моль, подточили все должности, сбили и спутали отношения подчиненных к начальникам и обратно начальников к подчиненным. Мы с вами еще не так давно рассуждали о всех должностях, какие не есть в нашем государстве. Рассматривая каждую в ее законных пределах, мы находили, что они именно то, что им следует быть. Все до единой как бы свыше созданы для нас с тем, чтобы отвечать на все потребности нашего государственного быта. И все сделались не тем от того, что всяк как бы наперерыв старался или расширить пределы своей должности, или даже вовсе выступить из ее пределов. Всякий, даже честный и умный человек старался хотя на один вершок быть полномочней и выше своего места, полагая, что этим-то он именно облагодарит и себя, и свою должность.
На сегодня время нашей передачи близится к завершению, а я напомню, что сегодня мы с вами встретились с размышлениями Николая Васильевича Гоголя в письме к графу Александру Толстому о театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности. Продолжение следует. Разговоры об искусстве. творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.